Я полагаю, что все-таки эта наша встреча будет не монологом. Я надеюсь, что сегодня после нескольких моих слов будут говорить все, кто хочет, и говорить о том, о чем хочет. Тему обозначили ее очень кратко – церковь и молодежь. Все, теперь я вижу перед собой только молодежь. Поскольку все мы молодежь, представляете? Ну, сравните. Кто читал Библию, а я уверен, что почти все присутствующие здесь читали, то помните, сколько жил там Адам, его сыновья. Один вообще отличился, Мафусаил. 962 года прожил, представляете? Так что, простите, а кто мы перед ними? Такие дети, что уже дальше и говорить нечего. Главный вопрос, который сейчас возникает у очень многих, собственно, интересующихся, конечно, тем, как смотрит церковь на проблемы современного мира и, в частности, на проблему бесконечную, хотя и не вечную. Так вот, одна из основных проблем, которая сейчас волнует очень многих верующих людей, и, в частности, конечно, и всю церковь нашу волнует, то, что происходит с молодежью, в каком плане? Не в том, что она стала хуже, да ничего подобного. Она всегда какая была, такая и есть. Хуже молодежь не становится. Хотя я знаю, уже вижу уже скептические взгляды, но я выдержу. Весь вопрос в другом. Мы видим, что мы сейчас, особенно вот после перестройки, когда полная свобода церкви, свобода совершения богослужений, колокольные звоны, строительство новых храмов, мы видим священство, видим своего патриарха на экранах, его выступления. Вдруг смотрим, а что-то молодых людей все меньше в храмах. При этом самое парадоксальное – всех крестят. Сейчас столько крестят, боже мой. Потом, мало того, что крестят, смотришь, идут вот с такими крошечками, ну, чуть побольше, побольше, да, на руках, причащать, причащать, причащать. Возят храм, они ставят свечки, гасят свечки. Потом все идет, ну, просто, ну, только душа радуется. Детки, все, ой, где-то 14-15 лет. Простите, а где они, эти крещенные? Эти причащенные? Эти, которые мешали нам часто в храме, что это ужасная, правда, вещь, и родители за это пострадают, конечно. Он носится, все стоят в храме, а тут мамочка за ручки водит перед всеми. Посмотрите, какой мой малышка лучший в мире. И невольно вспоминаются слова «Дом мой, дом молитвы он наречется, а вы делаете его…» Нет-нет, я не повторю дальше. «А вы делаете детской площадкой». Новый Евангелие надо, да? Все тоже старое. Так вот, одна из самых основных проблем, которая действительно является фактом, причем фактом чрезвычайно тяжелым. Если сейчас мы не видим уже этого поколения, то есть немножко-то видим, но мало. То что же будет? Они же становятся матерями и отцами. Они же породят новые поколения. И к чему же мы тогда идем? В какой-то идем тупик? В такое-то вообще уничтожение церкви фактически? В чем причина? Я понимаю, что вот я говорю, в чем причина. Сейчас вы мне ответите все. Я знаю. Интернет. О, да, это, конечно, ужасно, ужасно. Телевидение. Ну, хоть на втором там месте, или на, не знаю, на пятом. Ну, конечно, бесспорно. Там компании там какие-то. Да. Что в школах, что происходит. Да. Но нет. Не это совсем главное. Если мы вспомним какие-то древние времена, особенно начало христианства, когда кругом кипела языческая жизнь. Кипела, причем в каком смысле? Вы же, наверное, ну, все же мы представим, что такое языческая жизнь. Мы говорим «язычество» и вспоминаем какие-то прошлые-прошлые там тысячелетней давности. Да ничего подобного. Мы сейчас живем в языческом мире. Это же надо же понять все-таки хоть немножечко. Вовсе не в христианском. От того, что много церквей, это ничего не значит. Это совсем еще не значит. Вспомните, что было перед революцией. Огромнейшее количество храмов, монастырей, монахов и монашествующих, духовенства, духовные школы. Огромное количество. И посмотрите, что такое. Вдруг появилась корова, которая лизнула своим языком
и ничего почти не осталось. Во мгновение, можно сказать, ока. Все храмы начали взлетать в воздух. То же самое с монастырями, то же самое со школами. Все, как коровы языком говорят. Осталось очень немногое. Действительно, были эти стойкие, мужественные люди, которые готовы были умереть, но не отречься. Да, но интересует-то другое. А что же такое произошло? Ведь мы верим или не верим, в конце концов, что ничего в нашей жизни не происходит без воли Божьей. Мы, конечно, говорим, нет, это все это сатанинское воинство. Пришли эти атеисты, пришли эти безбожники. И кто только там не пришел, какие враждебные силы. Мы прям можем начать целую страницу или лист исписать. Сколько? Они виноваты, конечно, не мы. Мы не виноваты, ну что вы. Это сатанино воинство, кто пришло на Россию и начало разрушать храмы, уничтожать святыни. А Бог где? Ну да, по воле Божией. Как по воле Божией? Уничтожать храм по воле Божией? Это вы что говорите такое? Это от кого я слышу? Монастыри уничтожать? Монашество, духовенство? Так по воле Божией или нет? Странно можно задавать такой вопрос верующему человеку. Ничего не происходит без воли Божией. Все происходит, но что это такое, воля Божия? Почему это вдруг потоп начался по воле Божией? Вот сейчас мы говорим, смотрите, трагедия в Казани произошла, и как все действительно нас поражает, это детей сколько. Особенно говорим, дети, простите, а во время потопа что, детей не было? И сколько было? И где они? Все погибли. То же самое было и во всех непрерывных, надо сказать, войнах, которые проходили в течение истории. Сколько погибало детей. Вот когда один случай, мы все, ах, содрогаемся, а когда множество, причем бесконечное множество, по воле Божией, как это понять по воле Божией? Задают очень много же постоянные вопросы. Вы знаете, это что, христианский Бог такой жестокий, да? Такой несправедливый? Такой войны какие гигантские, особенно последняя, Вторая мировая война. Это какие ужасы! Только посмотришь отдельно только эпизоды, и кровь в жилах стынет. Что ж такое-то за воля Божия? И какое отношение это имеет вот к той проблеме, которые, наверное, думаем, что же это такое? Знаете, я очень люблю дедушку Крылова. Он написал очень много интересных басен. Вот одна из них называется «Листы и корни». Листы, то есть листья. Сейчас мы говорим листья, конечно. Там читаешь вещи, которые невольно заставляют задуматься. Листья хвастаются, насколько они зеленые, насколько они прекрасные, как они порождают цветочки, какие у цветов это и красота, и аромат, и все на свете. Вы кто там? Да вас никто и не видит. В земле копаетесь, в грязной там, с червями вместе. А корни ответили, а нас не будет? Не будет. Ни вас листы, ни цветочков. Уж не говоря о том, что плодов не будет. Вот тут действительно невольно и задумаешься. Ведь когда дерево сохнет, то мы понимаем, какие-то есть причины. И эти причины, когда мы говорим особенно о жизни, о жизненных процессах, эти причины, оказывается, скрываются где-то, на первый взгляд, во тьме. Мы их не видим. Я говорю, вот что ни спроси сейчас, мы тут же находим, кто виноват и где виноват. Тут же находим, а укажем тысячи факторов виновности и причин, по которым происходят те или иные безобразия, преступления и факты. Взгляд нерелигиозный. Он всюду видит причины только внешнего характера. Есть поверхностный взгляд, который видит только вот эти внешние причины. А вот каковы внутренние причины?
почему так наша церковь Мгновение Ока была слизана в годы революции? Почему вдруг в XIX веке, кажется, все православие сплошное, и когда обращаешься не к кому-нибудь, не к богословам, конечно, жалко, что не к богословам, но бесполезно к богословам, не к историкам, не к политикам, не к экономистам, нет, обращаешься, когда к святым, вдруг встречаешься с невероятнейшим явлением. Вы знаете, просто страшно становится. Сейчас вот издана одна книга «История церкви», там написано, я читаю и ахнул, что церковь перед революцией достигла своего величайшего величия и прогресса, и мощи. Так пишут богословы, историки. А читаем мы, что пишут святые. Игнатий Брянчанинов, например, святитель, пишет: «Мы сохранили красоту и образ древней церкви, но все это – мертвое тело». Что такое? Феофан Затворник пишет: «И хорошие часы, исправные часы идут хорошо. Но кто скажет, что в них есть жизнь?» Никто не... Это он характеризовал. Вы слышите, что он характеризовал-то? О каких часах-то он говорил? О состоянии церкви, а не о часах. Говорит, еще одно, два поколения, Феофан Затворник пишет, и у нас христиан не будет на Руси. Прошло ровно полтора поколения после его слов, и грянула революция, и все сметает на своем пути. Иоанн Кронштадтский что пишет, святой? «Сердце мое обливается кровью, когда я смотрю на то, что происходит с нашим, кажется, православным народом». Знаете, одного за другим начинаешь, когда смотреть, то они явно, у них сговор, наверное, эти святые. Они, наверное, ничего не понимают. Нет бы, к политикам бы обратились, там бы сказали, почему все это произошло. Они один за другим утверждают вещи, которые, вы знаете, ну, даже страшно произносить. Что они утверждают? О состоянии церкви оказалось глубоко погруженным в мир, в мирскую. Кажется, внешне красота, а внутри одно умерщение. Есть такой духовный закон. Духовное состояние человека определяет его внешнюю сторону жизни. Дух творит себе формы. И если мы вот это возьмем свидетельство очень многих этих святых, что они говорят о состоянии монастырей при внешнем великолепии. Вы слышите? Почему же сейчас столько крещений? Вы знаете, теперь даже считают, приказано. Считают, сколько крещений, сколько причащений, сколько, какое количество. Нам важно количество, вы слышите? А молодежь где? Ну как, на дискотеке. Ах, на дискотеке. Ну да, там, конечно, интереснее, да? Чем в храме. Говорю о том, о чем плакали всегда подлинно прозорливые люди. То есть кто прозорливый? Не в смысле, которые прозирали будущее, я не об этом говорю. Я хочу сказать о тех, о ком сказал Христос: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Или, как говорил Исаак Сирин святой, говорит: «Душа видит истину по силе чистоты». Обратим внимание теперь на нашу веру, на нашу воцерковленность. Вы знаете, кто такой воцерковленный человек? Он понимает, что там служба, что будет, зачем, например, так. Знает, какие святые, знает даже, какому святому нужно молиться, от какой болезни. Вот вы еще, наверное, не очень хорошо знаете, да. Кого мы больше почитаем? Вы думаете, Иисуса Христа, да? А что от Него? Посмотрите, сколько у Него свечи поставили. Ну, стоят. Посмотрите, у Матроны сколько. Кто нам нужен? Неужели не понимаете? Божья Матерь, ну да, она иногда чудеса творит, но маловато. Все-таки можно бы и побольше. Беда в чем? Мы, кажется, знаем, что? Крещеный? Как? Не крещеный? Немедленно креститься. А он верует или нет? Да не важно. Главное, крестить надо. Верует. Чего вы тут с этой верует? Все верующие мы. Главная причина того, что мы наблюдаем в отношении молодежи и храма – родители. Какие? Которые ничего не знают о православии. Нет, они воцерковленные, может быть. Они отличат даже... Вот я никак не могу научиться отличить всенощные от литургии. Да, но они это уже знают. Нельзя же свести христианскую религию к внешней форме. Суть-то христианства в чем? Когда мы называем Христа Спасителем, то вы знаете, что мы утверждаем? Страшную вещь. Спаситель, то есть я погибаю, простите, я ничего не погибаю. У меня неплохо, и дела идут неплохо, и прочее там, и все, и я знаю многое. От чего меня спасать? Ну, грехи, ну, у кого их нет, ну, простите, грехи, у всех они есть грехи. Слава тебе, Господи! Христос Спаситель. Отсюда вывод, который, к сожалению, уплывает из нашего сознания. Мы не просто грешные. Да не грешных вообще нет людей. И сами великие святые были грешными. Вы что думаете, Макарий Великий, что ли, притворялся, когда вот утреннюю молитву, кто читает, знает, что пишут, «Боже, очисти меня грешного, яко николи же», то есть никогда же, «Сотвори их благое пред тобою». Как никогда? Я никогда. Я вот там вещь дал, свечку поставил в храме. Ну, еще кому-то помог. Это великий, который называли земным богом. Николи же, никогда же сотвори их благое пред тобою. Вы что думаете, когда это читаем святых отцов, и они пишут «Плач о грехах», думаю, что за чушь такая? Святой он, плач о грехах. Ну, я понимаю, там какой-нибудь там убийца, вор, я не знаю, разбойник, кто угодно плакать о грехах. Это все понятно. Им-то чего плакать? Оказывается, очевидная, кажется, явь, но оказывающаяся великой тайной, скрывается от нашего сознания. Вы знаете, как открывается, как узнать, грешный или нет? Все думают, это очень просто. Ничего подобного. Вы знаете, я скажу кому угодно, что я грешный. Но я чувствую себя хорошим. Ну что, я чуть не лучший в мире. Я всем говорю всегда, я лучший в мире. Все смеются, хотя, ну, смейтесь, ладно. А я же, я-то знаю. Не так просто, оказывается, увидеть, что действительно я грешный. И знаете, как это возможно? Только при одном условии. Условие, которое забывается, я вам скажу, начисто. А в этом вся суть христианства. Условие звучит очень просто. Если кто хочет узнать на самом деле, насколько он хороший, очень приятно узнать, насколько я хороший, всего-навсего нужно только следующее сделать. Ну, Евангелие мы читаем, конечно. Заповеди его знаем. Заповеди знаем. Знаем. Принять всего-навсего маленькое решение. Совсем маленькое решение. Но решение какое? Отныне я признаю, хотя меня крестили ребенком, и я не помню. Отныне я исповедую, что я принимаю, что я крещен. И отныне я принимаю решение твердое, сознательное. Я буду жить только по заповедям Евангелия. Ой, как просто звучит-то. Это то есть никого не осуждать. Никому не завидовать, не тщеславиться, не требовать похвал, не жадничать. Уж не говорю там не есть, пить, что там и прочее, не говорю уже о плоти. Все, я принял решение. Все, слышите? Правда же хорошо? Я-то никому не буду завидовать и никого осуждать не буду. Ну как? Только принял решение, вы знаете, мне звонок. Это же вообще искушение. И Иван Петрович какой-то... знаете, такое сотворил. Я говорю, как он негодяй, он после этого. И больше никто подумал, о! Так я же сказал, что никого не буду вообще. Моего соседа, смотрю, машина появилась. Это с чего? Да еще какая? Я весь позеленел. От восторга, наверное, да? Обругали меня. Я сотворил такое сочинение. Мне говорят, дрянь такая. Ты кто ж такой-то? Какой дурак только может написать. Я в отчаянии, Пашечка. Уж такое никогда не ожидал. Это какой-то глупый человек, просто который ничего не понимает в тех возвышенностях, которые я сочинил. Слушайте, нет другого способа увидеть свои грехи, а они на самом деле есть, на самом деле, если не сравнивать свою жизнь с заповедями Евангелия. Золотое правило, которое даже во всех религиях, в общем-то, должно быть. Ну, не во всех оно существует, конечно. Не делай другому того, чего не хочешь себе. А как мне сделать, если он мне не нравится? Единственный способ, на котором настаивает Евангелие, на котором настаивают все подлинные христиане, увидеть действительно, что я грешный, оказывается, меня не тронь ни с какой стороны. Слушайте, вы понимаете, ни с какой стороны, хоть в ребро, хоть под ребро, хоть в спину, хоть в другое место, ни тронь, ничего. Действительно, вот эти вот то грехи, которые перечисляет нам батюшка на исповеди, это же верно на самом деле. Но я так, по исповеду, да, батюшка грешен. То есть, ах, нет, ну, в смысле, я говорю, что я грешен, но он понял, батюшка, точно, что он грешен, конечно. Нет другого способа. Вы знаете, ведь просто это поразительно. Читаешь Евангелие, с чего начал свою проповедь Иоанн Креститель. Кто читал, помнит. Покайтесь. С чего начал проповедь Иисус Христос сам после 40-дневного поста. Покайтесь. Покайтесь. Приблизилось. Вот, но покайтесь. Приблизилось Царство Божие. Нет другого пути, оказывается, к познанию себя, познанию того, насколько же я болен. Нет, вы подумайте, насколько я болен. Меня не похвалили, я страдаю. Ай, какой глупый народ, ничего не понимает-то. Меня обругали, я еще пуще страдаю. Вокруг меня, вы обратите внимание, хотя бы замечаю, я всех осуждаю, снизу доверху. Никто ничего не понимает, на самом деле, ни эти президенты, ни патриархи, ни архиереи, ни чиновники. Один я все понимаю. Неужели вы этого не понимаете? И попробуйте усомнитесь только в этом. Ах, вот как, интересно. Я осуждаю всех. По сути дела, мало чего понимаю. Что я понимаю в политике? Да ничего. Что я там знаю? Одну поверхность. Я не знаю, что под спудом там творится. Ничего не знаю. Я всех осуждаю. Разве не понятно, кто я? Я всех осуждаю. Направо-налево. Это я. О, оказывается, какой я. А мне никогда и в голову не приходило, что, кажется, гордыня какая сидит во мне. Посмотрите, бандиты, они осуждают друг друга, думаете? Пьяницы, посмотрите, что они делают? Осуждают? В больнице, скажите, больные осуждают друг друга, да? Ах, у него паршивец, печенка болит. У меня-то хоть селезенка. А у него, ишь ты, печенка. Да небось пьяница. Да небось еще, да, скажу, в больнице, в общем-то, не осуждают, а сочувствуют друг другу. Помогают, помогите, подходит, да, ну давай поможем. Вы слышите? Больной больному сочувствует, помогает. А здесь что происходит? Итак, какова же причина? Почему не ходят теперь Ну, конечно, имеет значение, конечно, там и интернет, и телевидение, и школа, но самое главное – семья и родители. И здесь самое главное в семье и родителях – то, что мы совершенно не знаем православия. Мы знаем одну внешнюю сторону православия. Мы даже можем соблюдать посты, даже можем. Можем ходить, исповедоваться и причащаться. Можем. Можем ходить в храм, постоять за богослужение. Знаете, как здорово в храме постоять, помечтать. Столько времени, вы знаете, красота, да и только. А тут можно встретиться еще с знакомыми и поговорить, и обсудить. Вообще, храм – очень хорошее место. Мы все на это смотрим, крещеный ты или нет. А я смотрю подчас, не крещеный лучше крещеного. Надо же запомнить, что не таинство спасает человека, а наше стремление – жизнь по заповедям Божьим. Стремление, решение – жить. В какой семье мы найдем вот та, которая жалуется, что мне делать с моим мальчиком, своим девочком, своей девочкой и так далее. Что там знают о том, что такое духовная жизнь? Духовная жизнь – это пусть монахи занимаются духовной жизнью. Да духовная жизнь вот на каждом же шагу. Вот я увидел, человек кто-то делает плохо, знакомый. Вот так, расскажу сейчас я другим или нет? Так и хочется сказать, слыхал, что она сделала. И идет борьба. Идет борьба, рассказать или нет, что она сделала. Вот она, духовная жизнь начинается где? Расскажу или не расскажу? Осужу? Или скажу, Господи, даже если прости, прости меня, я сам хуже. Вот оно где начинается-то. При чем тут монахи? При чем тут священство? Церковь – это все мы, все, кто принял крещение. Что такое принять крещение? Это значит дать обещание жить по заповедям Христа. Вот что такое крещение. Если же этого нет, бессмысленно тогда крещение. Ой, как об этом пишут святые отцы, о таком бессмысленном крещении. А вы знаете, что пишут всем нам знакомые, например, Блез Паскаль? В древности, в начале христианства, в церкви вступали только после больших трудов и долгих испытаний. Сегодня в нее вступают без всякого труда, без забот и усилий. Объясню, что такое вступление в церковь. Принять крещение. Тогда церковь допускала к себе людей лишь после самых строгих испытаний. Еще бы! Особенно в первые века. Крестить идет. А это не агент ли? Не лазутчик ли? Не шпион ли? Сейчас, знаете, раз он донесет и нас, христиан, ко львам. После долгих испытаний. Не только испытаний на то, что это честный человек не выдаст, а испытаний каких? Совсем другого порядка. Испытаний его нравственной жизни. Он пишет, тогда принимали только после того, как человек отступал от своей прежней жизни, отрекался от всех этих пакостей. Теперь люди вступают в церковь до того, как становятся готовы сделать что-нибудь из этого. Ну, конечно, младенец. Были времена, нужно было уйти от мира, чтобы войти в церковь. Отступить, не в смысле уйти в пустыню, а отступить от этого образа жизни. Тогда как сегодня входит в церковь и в мир одновременно. И он даже не знает, когда и как. По таким поступкам и узнавали тогда глубокое различие между христианином и язычником. Он жил в 17 веке. Он был хотя католиком, но был христианином, таким очень ищущим, искренним. И он пишет о том, что принятие, вступление в церковь, то есть принятие крещения, это же в переводе на, знаете, светский язык, это торжественная клятва. Отныне я не позволю себе никогда не лгать, не льстить, не завидовать, не осуждать, не хвастаться, не быть жестоким по отношению к ним, напротив, быть милосердным. Вы слышите, крещение – это акт, сопровождаемый торжественным. Почему я говорю, как бы здорово, если бы, наконец, мы крещение превратили в самый торжественный акт жизни человека. Знаете, когда вспоминаю, иногда мне приходилось какая-то каморка, так, небольшая комната, несколько мам, там человек 5-6 с детьми, так, они пищат, кричат, тут бедный батюшка там это, и все. Знаете, вот так вот что идет, это крещение, Господи, ой, сейчас хоть делают купели, по одному крестят, без шума, без гамма. Но это редко кто. Крещение надо бы превратить в самый торжественный, если хотите, обряд или таинство, которое совершается в жизни человека. Ибо человек отныне, он обещается до смерти быть верным. Чему? Мы говорим Христу. Ах, как закрыть? И заповедям Христовым, Его словам, Его словам, Его учению. Блаженны нищие духом, а не гордые духом. Блаженны действительно плачущие, то есть сокрушающиеся о том, если я что-то сделал гадкое. Блаженны чистые сердцем, а не лукавые. Говорю, в глаза одно, и за глаза тут же Бог знает, что о нем говорю другим. Это лицемерие, это лукавство, это фарисейство. Миротворцы, а не те, которые рассказывают всем, да-да-да, он тебя, ой, он тебя, знаешь, как не любит, о, как о тебе говорил плохо, ой-ой, и тот бедный уже, о, уже смотрит на него зверскими глазами, ну как же, он обо мне плохо говорит, представляете? Это миротворцы разжигают ненависть между людьми, гадости какие. А вы знаете, кстати, что церковь 8 веков, 800 лет, держалась в практике, когда крещение принимали только сознательно. Это было да. А потом постепенно, вы знаете, это постепенно, к 9 веку уже сложилось совсем, что стали крестить и детей. И во что превратили? Это торжественный вход в церковь. Это торжественное обещание быть христианином до смерти. Так во что превратили? В обряд, после которого можно пойти за столом посидеть, выпить, закусить. Самый торжественный, самый важный момент, может быть, самый эпохальный в жизни человека момент, да, превращается в ничто. И вот это ничто, как оно себя проявляет? Почему приходится об этом говорить? Почему я так вот говорю об этом? Потому что мы спрашиваем, а меня крестили? Ну, крестили. О-о-о. Было бы вот здорово, конечно, все те, кто приняли крещение бессознательно, то есть в детстве, вот исполнилось ему, допустим, 15-17 лет, ну сколько, так, если ты действительно искренне верующий, так, вот совершить уже это будет... Допустим, это не назовем таинством, это назовем, если хотите, торжественным обещанием, что отныне перед лицом священника обязательно, перед лицом своих родных, когда я обещаю, что отныне я буду жить по-христиански, я буду христианином. Вот если бы такое бы случилось... Если бы родители такими были, если бы они сами приняли решение быть христианами, тогда не таскали бы за руку в храм младенца, он визжит, не хочу, да, его нет, пойдешь, или я тебе конфетку дам, или еще что-нибудь, велосипед, самокат куплю, если пойдешь, а не пойдешь, не куплю, ну ладно, пойду. Это во что превращает? или ходят причащать, на руках, все, несутся. Я уже, ну слушайте вы, что же вы делаете? Неужели вы не понимаете, что если вы сами при этом, родители, вы не причащаетесь, то что же получается с детьми? Вот их приняли крещение, омыли. Вы их берете, причастника, и в свою грязную лужу жизни тут же плюхаете. Почему? Потому что сами не причащались. Сами подготовьтесь и причаститесь. И ребенка тогда причастите. Ой, как будет хорошо. А то не, да я-то ладно. Главное, младенца причастить. А, кстати, младенец-то и не очень в этом нуждается. Вы скажете, что за ересь? Помните, когда ученики, апостолы, не пускали к Христу? Не лезьте. Вы что, лезете? Христос им не смеет не пускать ко мне. Давайте сюда. И сказал о некрещенных детях, что сказал? Таковых есть Царство Небесное. Здорово! Вот это да! А у нас я в одном очень авторитетнейшем послании восточных патриархов, знаете, что написано? Дети, коль некрещенные, погибнут. Пойдут в муку вечную. Послание восточных патриархов. До чего докатиться? Они узнают больше, конечно, Христа. Это Христос по ошибке сказал, что таковых. Мы превратили крещение вот в пустой обряд. Это величайшее таинство, начало христианской жизни. Почему же молодежь уходит из храма? Вот эти все причины, которые, да, мы и улицы, и интернет, и телевидение, все и школа, все. Я все согласен, я согласен. Но главная причина не в этом. Главная причина в семье, в родителях. И какая? Что очень часто мы, верующие люди, совершенно не интересуемся, а что же такое-то духовная правильная жизнь? Что это такое духовная жизнь? А если еще ребенок видит ссоры между родителями, кстати, да избавит Бог при детях устраивать ссоры. Это убийство уже своего ребенка. Уйдите, закройте дверь, поссорьтесь там, чтобы дети никогда этого даже не видели. А когда видят дети лукавство родителей, пришли гости, с ними, о, все хорошо, ушли гости. Ну, негодяи такие. Ребенок смотрит, вытаращил свои глазишки, ничего понять не может. Как же такое сейчас? Папа и мама только сейчас объяснялись, прям в любви. Ужас какой! Это, знаете, прям кинжал раз и в сердце ребенка. Нет христианства, когда в семье, какого христианства? Жизни по заповедям. Еще раз говорю, не будем себя обманывать, когда мы даже постимся, соблюдаем все обряды церковные. Это церковная вещь, это совсем другая. Главная суть – заповеди. Евангелие. Вот кого надо. Заповеди главные. Церковные, все церковное, оно только должно нам помогать исполнять заповеди Божии. Храм только дает нам возможность, где лучше помолиться, поскольку дома мы не можем. Здесь иконы, все. Постоянно, Господи, помилуй. Представьте себе. Это какая же просто замечательная. Душу все должно охватывать. Да. Вот что. Заповеди первичные. Если в семье не будет этой решимости жить по заповедям, а не просто тащить в храм, да, или он брыкается, и вот сейчас все скажем, ну-ка, причастим тебя, и сейчас в Царство Божие попадешь. Он попадет. Через 14 лет вы его духу не увидите в храме. Никогда больше я не пойду в церковь и причащаться не буду. Хватит мне вашего Бога. Ох, да избавит Бог, какая разумность нужна здесь в отношении ребенка, в отношении посещения храма, в отношении принятия таинств. Какая разумность и осторожность, деликатность должна быть, чтобы не отпугнуть его так, что он потом никогда во веки веков не переступит порог храма. Вот где причина, главная причина того, что дети уходят. Не видят они христианства в семье. Самый больший ведь обряд, исполнение внешних предписаний церковных. А заповеди, заповеди-то, где же оно не осуждение? Где оно отсутствие лукавства? Где оно не отсутствие хвастовства? Где оно терпение по отношению к другим людям? Особенно по отношению к скорбям. Где терпение твое? Скорбь? Да. Ну, и что ты будешь говорить? Случится, что ищу тут же, кто виноват. А, и нахожу. Нахожу сколько угодно виноватых, кроме себя. Уж я-то виноват никогда не бываю. Даже в скорбях покажи, хотя бы в скорбях, Господи, да будет воля Твоя, и если ребенок увидит великодушные отношения, вот оно будет, тогда он сам потащит родителей в храм, а не побежит из него. Извините меня, я вот, видите, к сожалению, так долго получилось, но вообще всегда я говорю, не давайте никогда профессорам свободу слова. Иначе вы помрете от скуки. Вот так. Я окончил, окончил. Больше не буду говорить, не бойтесь. Да, все. Все.
Алексей Ильич, вы абсолютно правы в том, что вы сказали. И действительно, решимость нужна в начале духовной жизни. Вопрос в том, как ее поддерживать после уже того, как ты принял ту самую решимость жить духовно. И как нам, пастырям, соблюсти этот жар огненной ревности в нашем служении. То есть не стать из батюшки просто работником, ходить в храм, как в офис. Что делать? Спасибо большое.
Я могу ответить весьма парадоксально. Если мы думаем, что мы его именно вот так и сохраним, то это будет признак, совершенно очевидный признак полной слепоты. Потому что только я сказал, что никого не буду осуждать, и я тут же осудил. Только я сказал, что я не буду хвастаться, и тот же похвастался. Духовная жизнь в чем состоит? Не в том, что я уже сразу стану таким. Только безумный может думать, что я сразу стану святым. Все, приняли решение, и не подходите ко мне, иначе я опалю огнем своей благодати. Ничего подобного. Вся духовная жизнь состоит как раз в том, чтобы вот я иду, падаю, помните, отцы, встань, ну иди. Пал, встань, пал, встань. Пример великолепный, Иоанна Кронштадтского. Посмотрите его дневник. Как он, праведный, причисленный к лику святых. А посмотрите, что он пишет, вы только подумайте. Опять я накричал на эту кухарку, что же она там все у нее подгорело. Опять я позавидовал этому богослову, который, надо ж, как удачно сказал. Опять я разгневал за этих нищих, которые загорето из-за моей бегут, это все. И этих пьяниц. Услышите? И что дальше? И опять я обратился к Богу моему, чтобы он простил меня, и я вновь ощутил пространство в душе своей. Духовная жизнь состоит вовсе не в том, что я теперь буду знать, как святой, а состоит в решимости, несмотря на свои грехи, падения и ошибки, идти все равно вперед. Какой этот вперед? Покаяние. Там, где нет покаяния, там никакой духовной жизни быть не может, просто не может быть. А покаяние возможно только тогда, когда я вижу, вот раз и упал, и носом в грязь. Приходится умываться. Что делать? И это относится одинаково как к мирянам, так и к священникам. Священник на священнике только большая ответственность лежит в каком отношении? Что он как наверху, на виду стоит, и его неблаговидное поведение может соблазнить малых сих. Вот за это Христос и сказал, лучшего жорна в мельничной повесить такому на шею и бросить в глубину морскую. Вот почему такая ответственность на священнике лежит. Он на виду особенно. Вот священник что-то делает, и мирянин. Мирянин скажет, ну, да, да. Священник,
О, надо же это, а еще священник, или а еще монах. Вы слышите, сразу, такова психология, таково место священника в церкви. Недаром же поэтому всегда предупреждают. Я вам зато уст 5-6 слов о священстве. Видите, душа священника должна быть чище лучей солнечных. А преподобный Сергий решит отказываться. А почему? Когда его архиерей говорит: ты что, преподобный, слушаешь, ты хоть свят, но изволь, а послушания нет у тебя. И он сдался тогда. А так он сказал, ну, фразу, конечно, желание сана, то есть стремление такое, есть начало и корень властолюбия. На многих посмотришь, молодых, просто даже жалко становится. Ну, был студент, и ничего, тут уже он, ну, как батюшка, подходит, целует ручку, и он уже как пава. Вот этого избегать, вот это властолюбие, это одна из самых страшных опасностей, говорят, когда для человека, принявшего сан, не начать царствовать и повелевать, и видеть себя уже пастырем и учителем. Вот это да, это верно, это есть такое. А так путь у всех один и тот же. Упал – встань, упал – встань. И так долго ли? Пока в гроб не ляжешь. Вот в чем духовная жизнь состоит, а не в том, что отныне все. Я дал решимость. Не подходите, попалю огнем своей праведности.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Я очень рада, что у меня есть возможность задать вам вопрос вживую. Я хотела вам сказать спасибо за ваши лекции. Они очень помогают в духовном развитии.
Ой, спасибо. А теперь?
Вопрос такой. Что бы вы могли посоветовать людям, которые хотят рассказывать о вере другим, хотят вести православный блог, возможно, заниматься миссионерской деятельностью? Как вы считаете, о чем стоит говорить, о чем не стоит? И стоит ли рассказывать о своих добрых делах? Ну, не для того, чтобы похвалиться, а для того, чтобы, возможно, те, кто будут это читать, возможно, их сердце смягчится, и они тоже захотят делать добрые дела.
Никогда и ни при каких обстоятельствах не рассказывайте о своих добрых делах. Как только вы это назовете, тем более публично, все, под корень вся добродетель и вся проповедь миссионерская. Не может быть миссионером тот, который не приобретет хоть в какой-то степени талику познания себя, познания своих страстей. Разве можно о себе что-нибудь говорить хорошее, когда я знаю, что вам не столько дряни? Нужно сослаться, у нас же масса примеров святых людей, или даже не называя имен, можно сказать о каких-то конкретных живых людях, о христианах. У нас же очень много. О себе никогда. Никакого тогда миссионерства не будет. Скажут, понятно, кто это такие. Так что вот это доверит ваши добрые дела, которые Господь сказал, чтобы так да просветится свет ваш. Добрые дела не тем, что мы скажем, они просто увидят независимо от вашего и желания, и вашего намерения, и ваших слов. Надо жить по заповедям, и тогда люди увидят, насколько это честный человек. Вы знаете, что самое главное свойство христианина – честность во всем. Вот отсюда все проистекает тогда, когда он будет честен перед своей совестью и перед другими людьми. Бесчестный уже не христианин. Хоть его 10 раз крестите и рукополагайте, и еще что-то делайте. Вот так.
Уважаемый Алексей Ильич, когда мы говорим о духовных истоках тех трагедий, которые случились в нашей стране, мы в том числе говорим о царской семье и о канонизации царя и его семьи. Я вот искренне пытаюсь разобраться в этом вопросе, но не могу понять и принять, в чем смысл этой канонизации и почему мы царя считаем мучеником. По-человечески мне искренне жалко, и, безусловно, это страшная кончина, которая постигла его и семью. Но, мне кажется, его действия или бездействия обрекли миллионы, десятки миллионов людей на такие же мучения, а может быть, и более страшные страдания. В чем здесь смысл, и как в этом разобраться, и как это принять?
Вы просто не знакомы со словом, которое произнес митрополит Ювеналий как председатель комиссии по канонизации святых перед тем, как совершился этот акт. Он прямо сказал, не как-нибудь, а прямо сказал. Если говорить о жизни царской семьи, то, конечно, мы здесь не можем говорить о канонизации. Но, он дальше прибавил, учитывая вот те страдания, которые пришлось перенести им перед своей кончиной, и их отношение к тем, которые их солдаты всякие, и там охрана и прочее, учитывая это, и он ссылается даже его письма там, что мы должны всем простить, все-таки это такое христианское, учитывая это, наша комиссия считает возможным канонизировать в лике Страстного Терпца, то есть не мученика. Мученик – это тот, когда у него требует отрекиться от Христа, он говорит, не отрекаюсь, вот тот мученик. Здесь страстотерпцев, то есть тех, которые перенесли большие страдания, но по-христиански перенесли. А поскольку он занимал не какое-нибудь положение, это был не какой-нибудь обычный человек, так? А поскольку он был на вершине, хотя он, правда, здесь уже отрекся, он же не был такой, но все равно в сознании людей он оставался стоять именно на этой высоте, то здесь, учитывая именно его такое отношение, их отношение, вот к этим страданиям, к оскорблениям и к переживаниям, то церковь решила дать пример, вот как надо. И поэтому канонизировали в лике Страстного Терпца, то есть тех, которые терпели по-христиански те скорби и страдания, которые оказались на их судьбе. Вот так. И все. Так что вы можете быть спокойны совершенно.
Вопрос такой, вот ребенок, да, есть социум, есть семья, собственным примером можно показать, но социум тоже сильно влияет на ребенка. То есть ребенок может задавать какие-то вопросы, где приходится говорить, ну вот у них вот так вот, а у нас вот так, потому что подробности нельзя там рассказывать, потому что есть другие дети в школе. И, соответственно, приходит подружка, и ее мама как бы и семья вообще далеки от всего. Она видит иконы, она задает какие-то вопросы. Ну, ребенок, ну, я так издалека что-то могу сказать, я же не могу чужого ребенка полностью, да, там, потому что показала Пасха, был в классе урок, где из 30 детей только моя и еще одна девочка что-то принесли. Остальные все не принесли ничего. Ну, учитель попросил, принеси что-нибудь православное. Так вот, вопрос о детях, да? Вот эти дети, они, в принципе, не сталкиваются с информацией православия, потому что их родителям неинтересно, в церковь они не ходят, они смотрят. И как же вот эти дети будут, ну, жить, как вот им помочь, как подсказать? У них же должен быть у детей шанс, либо шанс появится у них только тогда, когда они повзрослеют и сделают собственный выбор. Потому что родители не смогут их привести, значит, ждать возраста, когда пройдут, набьют шишки, и не все, в принципе, придут. Это будет личный выбор уже человека.
Не беспокойтесь, Бог нас любит больше, чем кто угодно любит кого-нибудь, своего ребенка или еще кого-либо. Всегда больше. И все обстоятельства, которые связаны с жизнью ребенка, они являются следствием этой божественной любви, исходя из тех даже индивидуальных свойств этого ребенка, исходя из той обстановки, в которой он находится. Значит, для него это лучшее. Но что значит это лучшее? Иногда лучшее, чтобы набил шишек. И это даже очень бывает подчас необходимо. Недаром всегда в воспитании детей наказание считалось одним из необходимых элементов родителей. Так и здесь то же самое. Поэтому можно насчет этого не беспокоиться о том, как другие. Мы должны беспокоиться только об одном. Когда мы имеем возможность и право что-то делать, делаем ли мы здесь или нет. Вот это да, поскольку это зависит от... А других не беспокойтесь, еще раз говорю. Бог их любит больше, чем мы. Значит, все будет устроено наилучшим образом. А что такое наилучшее? Вот потоп, например. Вот так. Оказалось, это наилучшим. Представьте себе. Мы-то думаем, наилучшее, значит, на бархатной подушечке. Потоп оказался наилучшим. Так и здесь тоже. Поэтому будьте спокойны. А вот то, что зависит от нас, мы должны делать.
Второй вопрос по поводу литературы «Духовные законы». где можно побольше изучить именно духовных законов и в каком возрасте можно ребенку давать, уже приближать к изучению старцев, то есть Исаак Сирин давать читать, Игнатия Брянчанинова, потому что пока маленькая, естественно, не осознает, не поймет, но в подростковом периоде при этом есть проблема родового повреждения, и это проявляется уже ближе к 10 годам и так далее. Будет, я думаю, что проявляться еще больше генетические там лукавства или что-то. И это все, естественно, на улице интересней, погулять интересней. А как вот ребенка грамотно и плавно, и вроде бы чтобы и на улице, потому что социум он будет и не защитит никогда, школа, работа и так далее, но при этом оставаться в правильной духовной жизни.
Знаете, вообще ответить на ваш вопрос невозможно. Я когда-то очень давно учился в школе, и нам говорили, что уравнение можно решить только с одним неизвестным. А если их несколько, не решает. В данном случае надо знать этого ребенка. Надо знать семью, надо знать, в каких обстоятельствах он живет, какой характер. Это же чрезвычайно важно. То, что хорошо для одного ребенка, то совсем ни в коем случае нельзя другому. Поэтому разве можно ответить на это? А литературу, ну что же, это уж насчет литературы, какие-нибудь, может быть, хорошие подчас, выборочные какие-нибудь, «Жития святых». Или, например, даже бывают хорошие фильмы, я вам скажу. Вон недавно я посмотрел фильм «Варвара». Ну, это о святой Варваре фильм. Ну что же, я думаю, что для какого-то вот уже подросткового возраста это можно посмотреть. Вообще есть сейчас иногда хорошие фильмы, которые дают пример христианского поведения, христианской жизни. Ну, книжечки, чтобы давать, нужно самим прежде посмотреть, чтобы не ошибиться. Вот в чем дело. Если какой-нибудь мальчишке дадите Тома Сойера, то берегитесь после этого. Что у вас будет? Хотя можно, конечно. Вот я помню, игумен Никон одному молодому человеку давал читать и древнегреческих авторов, с одной стороны, и с другой стороны давал читать Иоанна Лествичника, Авву Дорофея, «Жития святых», конечно, Иоанна Златоуста, и то, и другое. Так что надо смотреть по человеку, потому что так иначе невозможно.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Спасибо за возможность задать вопрос. Вот я замужем 5 лет, к вере я пришла недавно. Ну, то есть я всегда верила в Бога, но в храм ходить, причащаться, исповедоваться осознанно я начала только недавно. Муж относится к этому нормально, то есть он не запрещает мне ходить в храм, молиться и так далее. Но он сам не верит, то есть он верит, что мы произошли от обезьяны, в общем, в теорию эволюции и прочее. Разубедить я его не могу, он прям твердо в это верит. В дальнейшем мы планируем детей. И, соответственно, я хочу их воспитывать в вере в христианской. Как быть в этой ситуации? Потому что мужа я люблю, мы вместе 5 лет, и я стараюсь своим примером показывать, в общем, праведную жизнь. Но недавно в разговоре он мне сказал: ты слишком правильная. Вот как, в общем-то, с этим быть? Вот, потому что хотелось бы в дальнейшем, вот, да, касательно детей, я переживаю.
Ну, знаете, такой вопрос... Это невозможно ответить. То же самое. Это личные вопросы, они неразрешимы. Потому что сказали, муж неверующий. Что такое неверующий? Есть неверующий, которому плевать на все, безразличен. Да. Есть неверующий, потому что он спотыкается о какой-то вопрос. У меня был случай однажды, один ученый человек, он говорит, я бы стал членом церкви, но я не могу принять одного. И он сказал, что Бог – любовь, а вы говорите – вечные муки. Он математик сам. И говорит, я же понимаю, вы же так учите же, говорит, что Бог – любовь, раз. Во-вторых, он все знал уже изначально, еще до творения, как кто определит свою свободу. И вдруг вы говорите, Бог, зная, что этот человек определит свободу во зло и пойдет на вечные муки, сотворил его. Ну, с ним пришлось поговорить, все, он потом стал священником. Так что это уже разговор особый, потому что эти вопросы действительно очень сложные. А стандартный ответ, который вот у нас существует, он действительно многих приводит просто в полное, конечно, недоумение. Причем вечные, то есть бесконечные мучения. Бог знал? Знал. А зачем сотворил? Для вечных мук? Вот, да, да. Вот в чем дело. Поэтому, видите, вот такие вопросы есть, но они требуют, сами понимаете, это уже... индивидуальные работы, индивидуальных ответов.
Поэтому неверие может носить очень разный характер. Неверие от неверия может отличаться. Ой-ой-ой, как. Так что помоги Бог.
Уважаемый Алексей Ильич, у меня вопрос. У меня родился внук, ему 1.5 года.
Слушайте, у вас целый лист вопросов.
Я волнуюсь просто немножко. Да. Родители крестить не хотят. Вот. Могу ли я его причащать, ходить, приносить к причастию? И вообще нужно ли? И вот, как бы, вот это вопрос.
Нет, причать нельзя. Это нехорошо уже будет. Это вопреки, что вы пройдете какой запрещенный вход запрещен сюда, а вы не там, можно ли пройти как-нибудь? Да говорит, нельзя. Там же ядерное облучение сильнейшее. Вы что делаете? Запрет-то не потому, что просто вам. А нельзя, тут надо одевать скафандр, еще что-то такое. Нельзя без крещения причащать. Это первое. Второе, я об этом же говорил, подождите. Если вы имеете какую-то возможность говорить с этим своим внуком и как-то помогать ему утверждаться в вере, то ты ему исполните, ему сколько-то лет, 15, он скажет родителям, я хочу креститься, и никуда не денусь. Вот и все. Вот тогда это будет да. И после этого причастить. А так не надо, ни в коем случае.
Здравствуйте, Алексей Ильич. У меня мечта была такая сказать вам лично спасибо. А вопрос у меня такой. Я крестилась уже в осознанном возрасте, в возрасте, когда начал проповедовать Господь. К Богу я шла долго, осознанно. Вот. Но у моей подруги есть дети маленькие, и она их не крестит. А батюшка не допускает ее к причастию, говорит, что на тебе такой грех, у тебя дети не крещенные. Вот как ответить батюшке, что сказать, да?
Я считаю, мое мнение, если спрашиваете, но оно ни в коем случае не имеет никакого значения в смысле принятия решения. Что батюшка, конечно, не может, не имеет права так сказать. Тем более, что он ошибается. Детей надо крестить только тогда, когда уже или родители согласны, еще лучше, когда сам ребенок уже созреет в своем мировоззрении. Он не прав, конечно, так я думаю. Но для того, чтобы уже принять окончательное решение по этому вопросу, тут, я не знаю, нужно или какому-то авторитетному, или священнику, или даже, может, епископа написать ему и спросить, а правильно ли делает священник, что он запрещает причащаться мне, когда еще дети не крещенные. Ну, епископу написать? Да, почему, а чего вы боитесь написать епископу? Напишите, или какому-то уважаемому очень священнику, который может на него повлиять. Так,
и второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот откуда берутся души, если есть
откуда мнение? Души берутся?
Да, что Бог не творит
все,
больше
понял,
новые души.
Понял, хорошо, спасибо. Да. Ну, я вам все расскажу, я все знаю. Но я, конечно, пошутил, что я все знаю. На самом деле целый ряд святых отцов, которые занимались этим вопросом, прямо пишут следующее, что души рождаются вместе с телом. И начинаются, и рождаются вместе с телом. Это единый целостный процесс зарождения и жизни человека. Нет тела и души, а есть человек. И поэтому душа также возникает вместе с телом. Если интересует кто, пожалуйста, Макарий Великий, Григорий Ниский, если вас интересует. Но это уже не важно. Вот так.
Алексей Ильич, спасибо большое за сегодняшний вечер. Вопрос простой. Здесь много звучало разных оценок возраста, 7 лет, 14 лет, 15 лет. На ваш взгляд, где заканчивается ребенок, юноша, девушка, и начинается взрослый человек? Для нас, как для родителей, что является индикатором понимания того, что можно ребенка отпускать во взрослую жизнь? Это, наверное, не какой-то конкретный возраст, 17-21. На ваш взгляд, что может быть мерилом? И как сразу резко стоит отпускать ребенка в свободное плавание? Постепенно отпускать или все отпустить? Веревочку, и как Господь управит, так ребенок выплывет. Спасибо большое.
Во-первых, пока ребенок находится в семье, он должен подчиняться правилам жизни семьи. Не может быть такого начала, что ты ему исполнишь, допустим, 18, и все. Что я хочу, то и творю. Ничего подобного. Когда ты отойдешь, например, женишься, и вообще начнешь самостоятельно жить, пожалуйста, тут мы не властны. Пока находится в семье, он должен подчиняться правилам, ну, кого? Отца. Отца, матери, вообще того строя жизни семьи, который есть здесь. Вот так. В отношении же тех рамок, которые вы говорите, вот здесь уже нужно смотреть. Есть, которые созревают быстрее. и очень быстрые, и они уже начинают задавать очень серьезные вопросы. И они понимают, когда им объясняешь. Вот, я это помню. Уже там 13-15 лет, это просто поражаешься. А есть, ну, как мы говорим, такой инфантилизм, который 20 лет еще чуть ли не молошенчик. Да. Вот, поэтому тут родителям надо уже смотреть. Но главное это вот в чем. Родители должны убедиться, действительно он уже понимает. Этот человек, когда, например, скажет, я хочу креститься. Или знаете, как дети? Ой, все крестятся, а я почему не крещен? Как игрушка своего рода. Да. Когда родители видят, что он действительно уже понимает, что такое крещение, зачем это нужно креститься, тогда, конечно, надо уже сказать, ну что ж, давай, очень приятно, крестись. Но никогда не должно быть насилия. Христианство – религия, которая не выносит, не терпит и все отрицает какое-либо насилие, привести человека вот в храм, к вере и так далее. Насильно в Царство Божие не вводит. Если бы это было возможно, Христос просто бы стал императором римским. И тут же бы христианство стало государственной религией. Все бы, все бы крестились. На что они нужны, эти крещенные? Понимаете? На что они нужны? Потому что он каким был, таким остался. Ты сначала изменись, должен увидеть, что такое христианство, которое открывает смысл, подлинный смысл человеческой жизни. В этом смысле открывает истину. Увидел, ой, благо. Тогда, пожалуйста, принимай крещение. Это будет замечательно. Отпускать подобные планы, когда он отпустится. Когда он отпустится, папа, все, я женюсь. И все. Ну, голубчик, женишься? Ну, давай. Помоги Бог. Вот. А до тех пор, пока в семье изволь подчиняться. Сам, если ты уже можешь жить, трудиться, зарабатывать, пожалуйста, ну что ж. Да, после 18 лет, ну что ж, установило государство такой стандарт. Ну, пожалуйста. Я думаю, что это можно.